Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Прощание с Бушем. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыкант года. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучшие книги года. Международное искусство похмелья. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Хотя, как и следовало ожидать, журнал «Тайм» объявил человеком года президента Обаму, по-настоящему он себя сможет проявить лишь в 2009-м. Другое дело Буш. Проводя в последний раз новогодние праздники в Белом доме, он подводит итог всем 8 годам своего президентства. Об этом долгом прощании Буша рассказывает вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Срок истечения президентских полномочий Джорджа Буша стремительно приближается. Счет идет уже на неделе. Пора подводить итоги. И президент делает это почти в каждом публичном выступлении. Недавно он и первая леди приехали в Национальную портретную галерею в Вашингтоне, чтобы снять покрывало со своих свеженаписанных портретов.
I suspected there would be a good-sized crowd once the word got out about my hanging.
Спасибо, что пришли. Я предполагал, что здесь соберется большая толпа, когда узнают о моем предстоящем повешении. Это огромная честь для меня попасть в президентскую коллекцию этого музея. Здесь висят портреты всех президентов, начиная с первого, Джорджа Вашингтона. Получается любопытная симметрия. Экспозиция открывается Джорджем W и заканчивается Джорджем W. Президент, конечно, отдает себе отчет в своей непопулярности. Но в истории бывали примеры, когда с течением времени американцы пересматривали свою оценку. В 1857 году Конгресс заказал художнику Джорджу Хилли портреты президентов Джона Квинси Адамса, Ван Бюрена, Тайлера, Полка, Филмора, Пирса и Бьюкеннона. Но к тому времени, когда Хилли дошел до Бьюкеннона, началась гражданская война, и разгневанный Конгресс счел Бьюкеннона ее виновником. Плохо дело, когда даже Конгресс отказывается тратить деньги. После этих реприз Джордж Буш заговорил всерьез. Одно из замечательных свойств этой коллекции состоит в том, что зрители имеют возможность всмотреться в лица людей, изменивших ход истории нашей страны, и понять, как история изменила их. Каждый из этих образов напоминает нам, что пост президента сочетает в себе огромную радость и огромную ответственность. За 2 века нашей истории мы осознали, что этот пост и неприходящие идеалы, которые он олицетворяет, выше, нежели какая бы то ни была личность. Президенты США по-разному прощались с нацией. В марте 1801 года второй президент США Джон Адамс за несколько часов до инаугурации Томаса Джефферсона незаметно уехал из Вашингтона в наемном экипаже, чтобы не присутствовать на церемонии вступления в должность своего заклятого врага. Точно так же поступил в 1829 году его сын, шестой президент Джон Квинси Адамс, проигравший выборы Эндрю Джексону. Первым президентом, который с целью плавного перехода власти учредил специальный комитет для сдачи дел команде преемника, стал Гарри Трумэн в 1952 году. В своем прощальном обращении он поставил это себе в особую заслугу. В следующий вторник генерал Эйзенхауэр вступит в должность президента Соединенных Штатов. Вскоре после того, как президент принесет присягу, я окажусь в вагоне поезда по пути домой в город Индепенденс, штат Миссури. Я снова стану рядовым частным лицом, просто гражданином Великой Республики. Так и должно быть. День инаугурации – это воплощение нашего демократического процесса. Я рад участвовать в нем. Рад пожелать генералу Эйзенхауэру всяческих успехов в начале его пути. Рад тому, что весь мир увидит, как просто и мирно наша американская система передает огромные президентские полномочия из одних рук в другие. Это хороший наглядный урок демократии. Я горжусь этим и знаю, что вы гордитесь тоже.
And I know you are too.
Прощание с нацией – традиция, но отнюдь не обязанность слагающего полномочия президента. Начало традиции положил Джордж Вашингтон. Его прощальное слово остается хрестоматийным образцом политического завещания уходящего на покой лидера. Вашингтон, кстати, никогда не произносил его вслух. Текст был напечатан в газетах. Чем заняться бывшему президенту? Вопрос не такой простой, как может показаться. Особенно для человека полного сил и энергии. А президент Буш отличается отменным физическим здоровьем. Надо искать новые занятия. А какая же работа может сравниться с должностью главы государства. Любая должность будет понижением.
Впервые вопрос трудоустройства бывшего главы государства встал в США, и то не сразу. Конституционный конвент, разработавший и принявший Конституцию, эту тему не обсуждал. Казалось вполне очевидным и естественным, что бывший президент становится частным лицом и избирает себе новое поприще по собственному усмотрению. Джордж Вашингтон так и поступил. Отработав два срока, он вернулся в свою усадьбу Маунт-Вернон и жил помещиком, занимаясь сельским хозяйством. Вашингтон повторил в этом отношении судьбу римского императора Диоклетиана, который, отрекшись от власти в 305 году, занялся огородничеством у себя на родине в нынешней Хорватии. Когда спустя 8 лет его стали уговаривать выйти из добровольного затворничества и вернуться к власти, он будто бы ответил, что если бы уговаривающие видели, какая у него уродилась капуста, они не стали бы приставать к нему с разными глупостями. Прирожденным фермером считал себя и Вашингтон, и многое сделал для сельского хозяйства США. В феврале 1798 года он ненадолго вернулся на государственную службу. В связи с необъявленной войной с Францией президент Джон Адамс попросил его возглавить вооруженные силы. До боевых действий на суше дело тогда так и не дошло, а в декабре 1799 года Вашингтон скончался.
Вашингтон оставался примером для поколения американских президентов во всем, в том числе и в этом. Возвращаться, когда в тебе действительно есть нужда, и оставаться частным гражданином, когда тебя никто ни о чем не просит. Вопрос, куда бы пристроить бывших президентов, отцам-основателям все-таки приходил в голову.
Александр Гамильтон очень опасался, что амбициозный человек, вращаясь в кругу лучших граждан страны, зная, что настанет час, когда он будет изгнан с этих высот, и жизнь его необратимо изменится, невзирая на заслуги, способен на насильственную попытку продлить свою власть. «Будет ли способствовать общественному миру или стабильности правительства, – риторически вопрошал Гамильтон, – если по стране будет слоняться полдюжины людей, некогда признанных достойными занимать высший пост, а теперь как беспокойные призраки, взирающих на то, чем они никогда более не смогут обладать?»
Испытание и впрямь оказалось тяжким для многих. Стоит отметить, что до Дуайта Эйзенхауэра бывшие президенты не получали никакой пенсии и должны были, если не имели состояния, искать средства к существованию.
Миллард Филмор, 13-й президент, тщетно добивался от Конгресса назначения пенсии экс-президентам, утверждая, что многие из них бросили прибыльное дело ради службы Отечеству. «Это национальный позор», – писал он, – «что бывших президентов, людей, занимавших самый высокий пост в стране, бросают на произвол судьбы. Иному поди-ка приходится держать бакалейную лавку в каком-нибудь захолустье, чтобы заработать на хлеб насущный». «Куда проще было бы, с мрачной иронией говорил Гровер Кливленд, если бы каждый президент просто умирал в конце срока, ни забот с ним, ни хлопот». Уильям Говард Тафт в тон ему добавил, что наилучшим решением проблемы была бы доза хлороформа, после чего бренные останки президента, безболезненно отошедшего в мир иной, предавались бы пламени погребального костра.
Собственно, с некоторыми именно это и произошло. 8 из 42 бывших глав государства скончались при исполнении обязанностей либо своей смертью, либо были убиты. 11-й президент Джеймс Нокс Полк, работавший как каторжный без выходных и праздников и тем подорвавший свое здоровье, отказался от попытки избрания на второй срок и умер спустя 103 дня после отставки в возрасте 53 лет. Многие бывшие президенты остались в большой политике. Мартин Ван Бюрен, Миллард Филмор, Кливленд и Тедди Рузвельт после паузы предприняли попытку снова избраться на высший государственный пост. Удалась она только Кливленду. Он был избран в 1885 и в 1893 годах и вошел в историю как 22-й и 24-й президент США. 10-й президент Джон Тайлер стал членом Конгресса Конфедерации Южных Штатов, но не успел приступить к работе на новом поприще. Умер. Эндрю Джонсон прошел в Сенат, хотя и с третьей попытки, но вскоре скончался. Зато Джон Квинси Адамс избирался в Нижнюю палату Конгресса 9 раз. Самую блестящую карьеру после отставки сделал 27-й президент Уильям Говард Тафт. Он стал председателем Верховного суда США. Эта должность считается едва ли не важнее президентской. Во всяком случае, говорить о понижении Тафту и в голову бы не пришло. 43-й президент США оставаться в большой политике не намерен. Об этом его и первую леди спросил недавно корреспондент CBS Чарли Гибсон.
How do you mentally adjust for life after January 20th? Check in about February 15th.
Как вы готовите себя психологически к жизни, которая наступит после 20 января? Спросите числа 15 февраля. Не знаю. Вопрос интересный. Мы уже 14 лет в фокусе внимания. Сначала в губернаторах, потом в Белом доме. Но я уверен, что привыкну. Я начинаю размышлять, чем бы мне заняться. Собираюсь написать книгу, построить институт с библиотекой и архивом. Придет время, появится и занятие. Могу сказать, чего я точно не хочу. Привлекать внимание к своей персоне. Хотите пропасть из поля зрения публики? Думаю, что да. Хочу некоторое время пожить подальше от света рампы. Я считаю, что для меня по-настоящему важно сойти со сцены. А на сцену выходит новый человек. Я желаю ему всего наилучшего. И я не хочу из-за кулис критиковать каждое его движение. А вы? Что вы об этом думаете? Я на самом деле думаю вернуться к кухонной плите и другим подобным занятиям. Вот только, боюсь, потеряла квалификацию. Похоже, мне придется садиться на диету. Was all I had to say. I want to come again and stay. Smile, and that will mean I'm there. 'Cause I've seen, oh, blue skies through the tears in my eyes, and I realize I'm going home.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последнем, в 2008 выпуске музыкального приношения Соломона Волкова пойдет речь о музыканте года. Итак, Соломон, год подошел к концу, и мы подводим ему итоги. Первым делом мы назовем музыканта года. Прошу вас.
Музыкантом года мы назовем американского композитора Джона Адамса, которому исполнилось 61 год, и которого, пожалуй, можно назвать самым значительным живущим американским композитором во многих отношениях. Во-первых, пожалуй, что его музыка наиболее интересна и с чисто музыкальной точки зрения, и также по тем темам, которые он поднимает. Мы помним, что он является автором революционной во многом оперы «Никсон в Китае», которая, мне кажется, обозначила некий новый вообще этап в освоении оперой современных политических событий. В этом году прошла премьера его оперы «Доктор Атомик», посвященной Роберту Оппенгаймеру и связанной с ним всей этой историей изобретения атомной бомбы. И вышла в этом году книга его мемуаров, которая очень тепло была встречена критикой.
Знаете, эта книжка, конечно, изменила мое отношение к Адамсу, потому что мне всегда представлялось, что Адамс такой надутый, серьезный человек. Но на самом деле Адамс оказался страшно обаятельным человеком. Я прочитал его книги, замечательные эпизоды, когда он в молодости, питаясь одной лапшой, пытался сочинять случайную музыку под Джона Кейджа. И никто, включая его любимую девушку, не хотел слушать этих опусов. И как в какой-то один момент он все это бросил, начал сначала, и вот эта его богемная молодость, она сделала его близким и симпатичным.
Да, он обаятельно начал с большим чувством юмора, совершенно не зазнавшийся, вот как легко было бы вообразить в его случае, и действительно вот продолжающий все время искать и нащупывать какие-то новые пути. Это живая очень фигура, за которой очень любопытно следить. И для меня очень интересна его эволюция, ведь он родился в Массачусетсе, он композитор с Восточного берега. А потом он перебрался, когда ему было 25 лет, в Калифорнию и стал композитором западного побережья. Люди, которые не живут в Америке, не понимают, насколько разнятся культуры восточного побережья и западного. Это как две разные планеты.
Как, скажем, Европа и Азия.
Абсолютно. И Адамс проделал этот путь. И в этом смысле он тоже уникальная фигура. И поэтому я хочу показать фрагмент из его сочинения, большого симфонического 98 года, под названием «Naive and Sentimental Music». Но, конечно, это сочинение и не наивное, и не сентиментальное. Это аллюзия к известному эссе Фридриха Шиллера о наивной и чувствительной поэзии.
Это основной трактат эстетики немецкой философии.
То есть рефлектирующий как раз — это чувствительный.
А наивное — это да. Наивное, это как птица поэт, как Гомер пел.
Именно так. И с Адамсом интересная история заключается в том, что он представлял себя сначала как художника чувствительного, когда он жил на восточном побережье, а когда он перебрался в Калифорнию, то в его представлении он преобразился в художника наивного. И вот это наивное восприятие калифорнийского пейзажа отражено в том отрывке из вот этого сочинения Адамса, который мы сейчас и покажем. Его исполняет Лос-Анджелес филармонический оркестр, дирижирует Эссе Пекка Саланен.
Следующий эпизод нашего музыкального приношения, итогового музыкального приношения – запись года.
Запись года для меня, вне всякого сомнения, это последний выпуск в цикле Андраша Шифа, венгерского пианиста, который живет в Европе, все 32 фортепианные сонаты Бетховена. Для меня это выдающееся событие во всех отношениях. Этот цикл только что завершился, 8-й диск совсем недавно появился у нас. Конечно же, это эпохальная работа. 32 фортепианные сонаты Бетховена – это одно из самых колоссальных, монументальных явлений, которые существуют в фортепианной литературе. И очень трудно найти к этому ко всему современный ключ. Для меня вообще вот последнее время Бетховен – это тот автор, на котором я проверяю многих исполнителей, даже и любимых моих, вот таких, как Гленн Гульд. Есть нечто трудноощутимое, что для меня определяет современность прочтения, современность интерпретации. В первую очередь, говоря о Шифе, которого я считаю, может быть, ведущим современным пианистом, потому что интерпретация Шифа – это всегда осетрина первой свежести. То есть это всегда непосредственный отклик исполнителя на текст. Это никак не основано на каких-то вот традициях и на каком-то таком исполнении по слуху. Сам Шиф напоминает о том, как говорил Малер, что что такое традиция – это накопившиеся условности. И он стремится снять вот этот слой накопившейся рухляди исполнение, поэтому ты видишь, как он читает прямо при тебе с музыкальной лупой в руках этот текст. И я взял для иллюстрации этой своей мысли фрагмент из последней сонаты, номер 32, опус 111 Бетховена. И вот посмотрите, как в этом сравнительно небольшом отрывке Шиф, сколько раз он поворачивает этот эмоциональный ключик. Начинается это, как будто человек говорит с трибуны, это речь оратора. Потом мгновенная трансформация, и вдруг это переход к интимному диалогу, к раздумью, как будто человек сошел с трибуны, быстро подсел к тебе и продолжает с тобой ораторскую речь, но уже на интимном, доверительном уровне. Дистанции колоссальные, и это все передано Шифом чисто музыкально. И малейшие вот эти переходы от возбуждения, где депрессии, которая тоже отражена на протяжении буквально нескольких тактов, а дальше вот эти сложнейшие эмоциональные микродвижения. И все это Шиф умудряется передать. Это потрясающее достижение, и я думаю, что радость по этому поводу разделят с нами и наши слушатели.
Музыкальное приношение, как обычно, завершит музыкальный антиквариат. На этот раз находка года.
Для меня на сей раз находкой года, вне всякого сомнения, являлась дополнительный бонус на диске, который был выпущен некоторое время тому назад, и, в свою очередь, являлся воспроизведением пластинки, выпущенной в 1962 году. Пластинка называлась «Джаз на свободе». Ее подготовили наши коллеги того времени в Нью-Йоркском отделении радиостанции «Свобода», в Нью-Йоркской студии, и там американские музыканты интерпретировали советский джаз. И, в частности, был специальный эпизод с Луи Армстронгом. С ним долго репетировали вступительные слова, которые слушатели наши услышат. Очень смешно и интересно. А после этого он наложил свое соло на трубе на знаменитейшую песню «Пять минут» Анатолия Лепина из «Карнавальной ночи». И это совершенно удивительный эффект. Это эффект картины Эрика Булатова. То есть вот представьте себе какой-нибудь такой пейзаж классический, там, левитановский или шишкинский, который перерезан насквозь вот этими красными знаменитыми булатовскими какими-то лозунгами или буквами. Точно такой же соцартовский эффект мы слышим в исполнении Армстронга. Он вот своими этими дикими соло трубы полностью вот перечеркивает вот эту песню, создавая из пяти минут какое-то совершенно новое произведение.
Но которое мы можем поздравить с Новым годом наших слушателей, потому что песня эта навсегда связана с новогодними праздниками.
Говори! Louis Armstrong по радио станции.
Я вам песенку спою про пять минут. Эту песенку мою пускай пою. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню.
Говорит радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским, фильм года, книжное обозрение Марины Ефимовой, лучшие книги года, международное искусство похмелья, беседа с Владимиром Гандерсманом.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли шанс на ближневосточное урегулирование до наступления Нового года? Об этом говорим с президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Ульяновске правоохранительными органами задержан глава регионального представительства Российского народно-демократического союза Александр Брагин. Об этом нашей радиостанции сообщила советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун. Брагин был задержан в понедельник сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В разных странах мира осуждают воздушные удары Израиля по сектору Газа. Поддержку палестинцам выражают в Пакистане, Иране, Ираке, Индонезии. Тем временем ряд членов Совета Безопасности ООН призвал обе стороны к немедленному прекращению огня. Министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки Хамас в секторе Газа. Израильская авиация третий день бомбит сектор. Антикризисная программа российского правительства должна постоянно корректироваться, заявил президент России Дмитрий Медведев. На встрече с членами кабинета министров Медведев назвал программу сбалансированной, но не идеальной и призвал власть к единству в период кризиса. Суд в Перми приговорил к полутора годам заключения в колонии поселений бывшего сотрудника милиции, признанного виновным в краже ювелирных изделий, которые являлись вещественными доказательствами в деле о сентябрьской авиакатастрофе в Перми. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. В центре Москвы застрелен неизвестными сотрудник милиции.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучшие книги года. Международное искусство похмелья. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Часть новогоднего американского часа откроет кинообозрение, где Андрей Загданский объявит свой выбор фильма года. Андрей, прошу вас.
Саша, прежде чем назвать фильм уходящего 2008 года, я хочу назвать те несколько картин, которые смогли выйти на мой личный короткий список. В первую очередь, это картина Вуди Аллена «Кристина Вики Барселона», фильм, который появился летом и который заразил меня своей энергией, достал много удовольствия. Фильм замечательно, блестяще сыгранный, полный новой энергии, которую Вуди Аллен нашел в своих новых молодых исполнителях, в первую очередь в Пенелопе Круз, и который оставляет очень приятное послевкусие. Об этом фильме приятно вспоминать потом. To your summer in Barcelona. Barcelona. Commissioned this artist to do the series of pictures. Yeah, is that the artist over there? He had this hot divorce and she tried to kill him. What?
I am Juan Antonio, and you are...
Christina, and this is my friend Vicky.
Вы знаете, Андрей, вы прямо сразу попали в точку. Для меня это просто лучший фильм года. Я даже думал, почему мне так понравился этот фильм. В этом фильме все хорошо. Это фильм идиллия. Молодые, красивые, умные, богатые, талантливые люди. И все равно у них драма. И я всегда уважаю больше того художника, который делает драму без внешних обстоятельств. Если есть историческая тема, если есть страшные обстоятельства, то гораздо проще на них построить драму, чем если драмы нету. Если драма — это человеческое существование в идиллических своих категориях. Именно за это мы так ценим и любим Чехова. И именно это удалось сделать Вуди Аллену, который сделал совершенно чеховский фильм об отношениях между Америкой и Европой, между серьезным и легкомысленным, об отношениях между настоящими чувствами и поверхностными карикатурными эмоциями, которыми как шампанское брыжет этот фильм.
Я принимаю вашу защиту с единственной оговоркой. Мне тоже очень понравился фильм. Но для меня в этом фильме не было принципиально нового открытия. Вуди Аллен работает в своих темах, в своем материале. Все то, что вы сказали, он делал уже 35 лет тому назад. Поэтому «Барселона» не выходит у меня на фильм года. It's a great story. Второй фильм, который я хочу отметить, это мультипликационный фильм «Уолл-И». Картина не безупречна, но то, в чем она подкупает, то, что в фильме получилось, получилось, на мой взгляд, совершенно блестяще. Первая половина фильма, начало фильма просто гениального, которому удается невероятное, удается неодушевленный предмет наполнить обаянием. Фильму удается посмотреть на всю нашу культуру, всю нашу цивилизацию глазами этого неодухотворенного предмета, ностальгически, тепло и нежно. Он погружает нас в совершенно особое волшебное состояние, которое я не помню со времен своего детства.
Знаете, кроме всего прочего, в этом фильме, на мой взгляд, есть главное, а именно главная роль, которую я бы дал Оскара за мужскую роль, это роль робота. если уже есть характер, сыгранный по-настоящему полным и обаятельным, так это именно роль этого робота. Конечно, вторая половина фильма, где развивается действие, где начинается сказка, или, вернее, научная фантастика, она уже для детей. Но первая часть — это как Чарли Чаплин. Это действительно нечто, что останется в аналах кино. Они придумали что-то новое, и я думаю, что анимация в этом году, как и в прошлом, впрочем, становится все более и более могучей частью кинопроцесса.
Во всяком случае, я абсолютно убежден, что с «Уолл-И» никто не сможет конкурировать, когда он будет номинирован за лучший анимационный фильм в будущем году. И еще об этом фильме. Вы знаете, когда мы говорим о доброте в кино, это слово самое часто употребляемое. Добрый фильм – это все меньше и меньше смысла. Совершенно какая-то абракадабра бессмысленная, где стерло содержание. Но «Уолл-И» – обалденно добрый фильм. В нем есть столько тепла, столько послания нежности и любви к человеку и к зрителю, что одной этой порции хватает еще на целый день. Это совершенно восхитительная по своей гуманистической сущности картина. Мне даже неудобно, что я сказал такие высокие слова, но это именно так. Третий фильм в моем коротком списке – это фильм, о котором мы недавно говорили, «Милк». Картина эта эмоционально взволновала меня. Она на меня подействовала. Я почувствовал способность перенестись в другое время и почувствовать других людей, которых я не знаю, и эмоционально им сопереживать. И вот за этот бросок, за эту возможность не оказаться в другом состоянии и почувствовать себя эмоционально подключенным к этим людям, я очень благодарен этому фильму. У меня есть к картине свои претензии. Картина в какой-то момент становится такой сентиментальной, такой желающей дотянуться до как можно большего количества зрителей, такой всевключающей в себя, что она теряет свои артистические качества в моих глазах. И это я ставлю большим минусом фильму, который явно будет номинирован на «Оскар» и явно будет отмечен в будущем году. И, наконец, фильм года. Первый раз за все это время, что мы выбираем с вами фильм года, я назову документальный фильм фильмом года. Я понимаю, что я человек предвзятый, и как режиссер-документалист, по идее, должен был бы избегать такой предвзятости, но я ничего не могу с собой поделать. Картина «Man on Wire», «Человек на проволоке» режиссера Джеймса Марша действительно для меня становится фильмом года.
Impossible. He said, "Well, I want to string a wire between the two World Trade Center towers."
I knew he was a nut or a con man or something.
Во-первых, эта картина артистически безупречно сделана. Она рассказывает, подобно детективу, совершенно замечательную авантюрную историю о человеке, который в молодости, в детстве практически увидел, что будут в Нью-Йорке построены близнецы, два здания торгового центра. И этот человек, француз, канатоходец, сказал себе, что когда-нибудь я перетяну канат между двумя этими зданиями, потому что они сделаны для того, чтобы кто-то, канатоходец, прошел с одного здания на другой. Абсолютно безумная затея. И эта затея была реализована. Во всех ее смешных и трагикомических деталях фильм рассказывает, как это произошло. И в этом фильме есть такое восхищение человеческой глупостью, человеческим авантюризмом, человеческой поэтической дерзостью, что этот фильм полностью меня захватил. В какой-то момент, когда герой идет от одного здания к другому по проволоке, и мы видим внизу весь Нью-Йорк, а это событие было достаточно подробно документировано документалистами, которые снимали, когда вся эта выходка происходила в городе, я почувствовал, что у меня на глазах слезы. Красота и дерзость человека в эти минуты восхитительна, и фильму удается это волшебное состояние перенести, отдать мне, я с ним выхожу из кинотеатра. Но фильм не так прост, потому что в фильме есть сложные отношения людей после того, что произошло. Кто кем стал, как развивались отношения, как один стал знаменитым, абсолютно знаменитым человеком, и как люди, которые помогали ему, оказались в тени, и через какие психологические драмы прошли они. Все это совершенно замечательно, Но, пожалуй, самое замечательное – это то, что этот фильм – самый лучший памятник, который можно было бы придумать зданию близнецов, которых уже нет в Нью-Йорке.
Life should be lived on the edge.
This is what we're here for.
See every day as a true challenge, and then you live your life on the tightrope.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В этом выпуске книжного обозрения Марина Ефимова, подводя итог 2008-му, называет лучшей, по ее мнению, книги года.
Самые интересные, на мой взгляд, книги этого года не объединяются ни в тематические, ни в стилистические группы. Пестрота, как в деревенском букете. И в центре букета роман Тони Моррисон «Милосердие», действие которого происходит как раз в деревне. Правда, в деревне 17 века. Богатый фермер Джейкоб строит дом, который призван стать идеалом семейного очага. Джейкоб – неплохой человек, он не жесток, он отказывается от применения на своей ферме рабского труда. Из двух женщин, которые заправляют его хозяйством, одна – индианка, другая – негритянка. Но счастья в его недостроенном доме нет, потому что все отношения его обитателей строятся на владении и подчинении, а не на любви и свободе. Любимая моя черта таланта Тони Моррисон – умение замечать и описывать сложность человеческих отношений в ярких, иногда душераздирающих сценах. Тони Моррисон – афроамериканка, и в своих романах она в основном описывает жизнь чернокожих американцев. Но, к счастью, не для того, чтобы сделать это своей социальной миссией, а потому что знает их жизнь лучше всякой другой. Искренность, внимание к деталям, писательский талант позволяют понять из книг Тони Моррисон душу ее народа лучше, чем из сотни социологических исследований. Исторические работы этого года разлетелись по разным эпохам, от новой биографии Макиавелли до книг, посвященных войне в Ираке. Одна работа, попавшая, как, впрочем, и роман Тони Моррисон, в список книг, отобранных газетой «Нью-Йорк Таймс», «Республика страданий. Смерть и американская гражданская война». Автор этой книги, историк Дрю Фауст, как и все американцы, поражена чудовищными жертвами гражданской войны, в которой за 4 года погибло 2% населения Соединенных Штатов – 620 тысяч человек. Но Фауст разбирает не причины братоубийственного кровопролития, а его следствие – феномен нового отношения к смерти.
Что в довоенной Америке считалось хорошей смертью? Смерть в кругу семьи, в присутствии священника, когда умирающий мог обратиться к Богу, покаяться, проститься с близкими. Поле боя аннулировало процесс хорошей смерти, и родные боялись не только за жизни, но и за души солдат, умиравших без отпущения грехов.
В начале войны армия «Север» была абсолютно не готова к шабашу смерти. Не было подразделений санитаров и могильщиков, не хватало гробов, крестов, не было государственных кладбищ, не было опознавательных жетонов. Солдаты носили при себе старые конверты с их именами и с адресами семей. По опустевшим полям сражений бродили родственники в надежде найти тело своего убитого сына или брата. И среди них частные агенты, искавшие сыновей своих клиенток, в основном престарелых матерей, которые за эту услугу отдавали агенту часть пенсии. К концу войны было создано всего 5 национальных кладбищ, из которых 3 оплатили генералы Северной армии. Автор книги «Смерть и гражданская война» считает, что только тогда, когда стало известно точное число убитых, до Америки дошел масштаб трагедии. И страна была так потрясена, что ей понадобилось искупление, новый культ, культ памяти погибших. Но для Америки характерен и практичный подход. Генри Боудич, отец солдата, истекшего кровью на поле под Геттисбергом, положил остаток жизни на то, чтобы ввести в практику американской армии образцовую службу полевой скорой помощи. И во всех последующих войнах эта служба спасла тысячи солдатских жизней. В жанре легкой литературы появилась в этом году увлекательная биография Эмили Пост, легендарной законодательницы хороших манер. Почему это напоминание о хороших манерах вышло именно сейчас? Спросите об этом у пассажиров нью-йоркского метро. Впрочем, и в 1922 году, когда впервые появилась книга Эмили Пост «Этикет», она оказалась очень своевременной. В чем же загадка успеха такой книги в предположительно бесклассовом обществе Америки? Вот как это объясняет историк Артур Шлезинджер.
В Америке с ее миллионами иммигрантов из разных слоев общества многих людей надо было учить не сморкаться в пальцы. В своей стране такие люди жили бы среди себе подобных, но в Америке они легко могли оказаться среди людей другого круга. Массовое обучение манерам было выравнивающим процессом демократического общества.
Книги о хороших манерах выходили и раньше, но книги и статьи Эмили Пост отличались от остальных. Во-первых, она писала их как беллетристику на примерах воображаемых семей. Но главное, в этикете она предложила некую возможность, цель, соблазнительную для широкого читателя.
Высшее общество Америки не горит желанием исключить из своего круга людей небогатых или рожденных в незнатных семьях, писала Пост. Это общество, ассоциация джентльменов и леди, для которых грамотная и вежливая речь, обаяние воспитанности, понимание светской любезности и инстинктивное внимание к чувствам и удобствам других людей являются главными рекомендациями. Эмили Пост сломала больше стен, разделяющих социальные слои американского общества, чем сам Франклин Рузвельт.
Не знаю, можно ли делать такие далеко идущие выводы об исторической роли Эмили Пост, но американцы на разных уровнях воспитания и образования и до сих пор свято соблюдают ее указания. Кашлянув во время разговора, непременно извиняются. Позвонив по телефону, непременно спрашивают, есть ли у вас время поговорить со мной. Никогда не звонят в чужие дома после 9 вечера. И в гостях никогда не ударяются в длинные монологи и не занимают внимание общества более чем на 5 минут. Кое-что из этого я и сама с благодарностью усвоила. Now shoulders back and stand up tall. And do not walk, but try to float. I feel a little foolish. Am I floating? Like a little boat. You give a bow. What happens now? Your hand receives a kiss. Most of all, remember this. If I can learn to do it, you can learn to do it. Something in your nose. There's nothing to it. Follow in my footsteps, shoe by shoe. You can learn to do it too.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Итак, мы попрощались с уходящим годом, отметили его достижения, выбрали лучших и упомянули остальных. Теперь, когда все готово к 2009-му, мы с Владимиром Гадельсманом поговорим о том, с чего он, Новый год, скорее всего, начнется – с похмелья.
Наш разговор о похмелье, основанный на изысканиях Нью-Йоркера, я начну с сентиментального воспоминания. Знаете, Саша, мне рассказывали, что на одном заводе в Питере директор держал в штате человека, которого называли похметолог. В его обязанности входило закупать водку, чтобы утром рабочий мог выпить и уж потом приступить к выполнению плана.
Чтобы руки не тряслись. Сомнительная тактика. Вы же помните максимум нашего детства? С утра выпил, целый день свободен.
Вы знаете, это неисчерпаемая тема. Я специально выписал несколько цитат, две из Венечки Ерофеева. Вот первое. Отчего они все так грубы, а? И грубы-то ведь подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым. Когда у человека с похмелья все нервы на выпуск, когда он малодушен и тих. Почему так? А вот другая. Я ровно настолько же утром мрачнее обычного трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне.
Но к этому я не могу не присоединить свое любимое с того же Венечки. Такая цитата. Тяжелое похмелье обучает гуманности, то есть неспособности ударить во всех отношениях и неспособности ответить на удар. От многого было бы избавление, если бы, допустим, в апреле 17-го Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик. Да, однако что же к безграничному отечественному опыту смог добавить Нью-Йоркер?
Трактат в Нью-Йоркере состоит из нескольких частей. Описание страданий, которые человек испытывает от похмелья, краткая история этого явления, способы лечения и, наконец, причины, по которым человек употребляет алкоголь, ну, несмотря ни на что. Впрочем, здесь тоже ничего неожиданного. Чего я не знал, так это того, что степень опьянения зависит от расовой принадлежности. Что, например, восточным людям, японцам или корейцам, пить наравне с западными трудно. Они быстрее опьянеют.
Но и быстрее трезвеют. Это я знаю из собственного опыта, когда сдуру соревновался с японскими словистами в Токио. Но давайте перейдем к истории вопроса. Ведь она не короче истории выпивки.
Естественно. Возраст похмелья такой же, как и возраст алкоголя. А это значит, история начинается с каменного века. Пьяное, так сказать, производство, по-видимому, предшествовало сельскому хозяйству. И уж во всяком случае, с стимулировало его к развитию, ведь зерновые необходимы для пивного дела. Некоторые предполагают, что алкогольное опьянение – это загадочный природный феномен, как шторм, сон, смерть, что, подобно им, оно предшествует и как-то способствует появлению религии в раннем развитии общества. Ну, скажем, древние египтяне знали 17 сортов пива и верили, что это изобретение Осириса. Они хоронили покойника с пивом. Алкоголь также предок медицины. Знаменитый немецкий врач 15 века Иероним Брауншвейг лечил с помощью бренди, причем лечил очень много недугов: головную боль, глухоту, язвы и прочее, прочее. Кроме того, в определенных местах, в определенные времена алкоголь – единственное просто чистое питье из-за загрязнения воды.
Ну хорошо, а теперь самое главное – каковы способы лечения похмелья?
Всюду свои. В Сингапуре, например, для борьбы с похмельем готовится специальный суп из тщательно подобранных трав, обязательно с добавлением женьшеня. В Китае и Греции перед застольем пьют сырые яйца и едят сливочное масло. В Пуэрто-Рико используют лимон, который втирают, заметьте, в подмышечную область. В Монголии после бурной ночи пьют томатный сок, в который бросают промаринованные овечьи глаза. Изысканно, весьма изысканно, да. А вот на Гаити верят, что если в пробку от бутылки воткнуть 13 булавок с черной головкой, то такой алкогольный напиток не даст состояния похмелья. Саш, ну вы же знаток всех кухонь мира. Может, порекомендуете что-нибудь?
Умеренность. У меня есть один секрет, и он очень простой. Пить надо лишь до тех пор, пока голоден. Но сколько можно выпить, когда очень хочется есть? Ну, в общем, сравнительно немного. Но на сытый желудок бутылка исчезает незаметно, зато расплата страшна. Смягчить ее может русское народное средство. Рассол от соленых огурцов или кислой капусты. Беда в том, что от этого опять хочется выпить.
Да, мы забыли, рассол, как же. Конечно. А вы знаете, что есть еще и специальные лекарства? Я узнал из нашей статьи об этом. И почему зацепился? Потому что очень любопытно. Оно было создано, как будто бы, я не знаю, верить, не верить в это, КГБ. Чтобы агенты оставались трезвыми и могли напоить оппонента до мертвецкого состояния, а затем украсть его тайны. Средство это было якобы засекречено и только в 1999 году поступило в открытую продажу. А вот это уже правда, что есть такое средство, которое называется RU-21, по-русски RU-21, назовем это. А руководитель, распространяющий это лекарство в США, Эмиль Кьебери, рад успеху своего предприятия, однако до сих пор не понимает, зачем в КГБ придумали это средство. Он говорит так: «Все равно русские любого в мире перепьют». Не знаю, зачем им нужны таблетки.
Еще как нужны. Похмелье – универсальная болезнь.
Ну, вы знаете, описывают эту болезнь разные народы по-разному. Есть различные определения похмелья. Сальвадорцы говорят, например, проснувшись после выпивки, что они резиновые. У французов деревянный рот. Ну, по-русски это все не очень интересно звучит, наверное, а на языке оригинала всегда это сочные выражения. Или болят волосы, говорят французы. Голландцы называют это мартовским котом. Это состояние, по-видимому, вопящим мартовским котом. Датчане говорят, что у них плотники во лбу.
Ну, это казачьи понятно.
Это очень понятно, да, вот стук такой. У украинцев, оказывается, таких выражений очень много. А вот на иврите, представьте, до сих пор не было ни одного. Пришлось, однако, придумать. Лингвисты из Академии еврейского языка придумали, что звучит это так на иврите. Хамар-марет. Не знаю, как произносить правильно. Хамар-марет. Слово извлечено из книги «Плача Иеремии». И по-русски это звучит так. Очень замечательно. Я заглянул в Библию. Волнуется во мне внутренность.
Ой, очень похоже. Возьму на вооружение.
Да-да-да. Есть множество определений этого состояния и на русском. Ну, это понятно. Например, «стыдно за вчерашнее, но не помню перед кем». Это очень хорошо. Или более протяженное похмелье – это когда не решаешься выйти из комнаты, потому что твоя голова настолько распухла, что, кажется, не пройдет в дверь.
Да, в молодости мне жена говорила: знал бы ты, какие глаза у твоей совести в 2 часа ночи.
Это остроумно, она сама придумала.
Ходила в народе.
А вот вы знаете, мне наивные люди, видя меня бородатого, очень часто говорят, особенно на эту добродушную откровенность, кстати, тянет людей нетрезвых. Они говорят: вы, наверное, художник. Я обычно отвечаю: нет, я просто с похмелья. Yeah, oh yeah,
hell. Inside by stage you sit, you know I did survive all of your lovely sieges, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Владимир Гандерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С Новым годом!
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Время свободы. Новогодний выпуск программы.
За окном стеной метель, жизнь по горло занесла.
В новогоднюю ночь об итогах 2008-го для себя и для своей страны в эфире «Свободы» говорят Владимир Буковский, Мария Гайдар, Владимир Сорокин и Юрий Шевчук.
Не может страна ходить, как слепой ослик, по кругу. Из-за советского эксперимента мы и так отстали где-то лет на 100.
Проблема России. Для нас нет ничего большего, чем мы сами. Для России унизительна даже сама идея, что мы пойдем по чему-то примеру.
Самая распространенная русская фамилия не Иванов, а Смирнов. Это многое объясняет.
Все только свободная личность, а не спасет вот это лизоблюдство и всеобщее ура, которое мы уже проходили.
Время свободы. 31 декабря в 20 часов с повторами в новогоднюю полночь, в 7 утра и в полдень 1 января. Не пропустите.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».